Интерлюдия. Охотник. Наступила весна, и творец душ счастлив. Виртуальный пейзаж его губернии представляет собой обширный цветущий роботический сад. Семена, посеянные в период долгой дайсоновской зимы, когда губерния замедлила ход, чтобы избавиться от излишнего тепла, проросли и теперь радуют своим разнообразием. Гоголы вьются вокруг него стаей белокрылых птиц, а он погружает миллиарды пар рук в черную почву, где каждая частица представляет собой шестеренку, безупречно подходящую к соседним элементам. Он хочет ощутить новые композитные разумы, уже готовые расцвести. Прима-творец лично присутствует повсюду, он следит за селекционным отбором этого миметического дерева, следит, чтобы группы генетических алгоритмов в процессе ветвления высаживались в новом пространстве параметров. С бесконечной осторожностью он вынимает только что распустившийся росток гогола с редким отклонением, которое позволяет предполагать стеклянное, очень хрупкое тело. Именно то, что он считал утраченным много лет назад. В совокупности с сильной шизофренией это свойство обеспечит разум, который будет способен делиться и воссоединяться по своему желанию. Это должно понравиться воинам разума мальчика. Он отделяет гогола, чтобы продолжить рутинные исследования, и возвращается к наблюдению за общей картиной, позволив прима-творцу взмыть в воздух. Так что от свежего ветерка захлопали полы его белого лабораторного одеяния. Да, этот участок принесет отличный урожай говорящих с драконом. В этом обширном лабиринте уже подрастают целеустремленные преследователи. Скоро они будут готовы исследовать пространство параметров, превосходящие целые миры, и математические муравьи, предназначенные для поисков недоказанных теорем в колоссальных просторах Гедалевской вселенной. Творец вдруг понимает, что никогда еще не был так счастлив. Быстрый поиск его библиотечного гогола подтверждает этот факт. Сейчас он более доволен, чем был когда-либо доволен любой творец, если не считать одного момента в бытность студентом Минского университета, хотя это было всего лишь мгновение с одной особенной личностью. Но, в сущности, тот случай стоит исследования выдернутого гогола и сохранения его в личной библиотеке, застывшей во времени. И это мгновение тоже не может длиться вечно. Виртуальный пейзаж подернулся рябью, означавший, что в нем без предупреждения появилось еще не менее двух других основателей. Волна религиозного ужаса швыряет на землю всех младших гоголов, распростершихся между вспомогательными машинами. Подрастающий воин разум ускользает от своих встревоженных опекунов. Металлический паук с контролируемой токсичностью принимается опустошать многообещающий участок с мечтателями, пока творец не вытягивает одну из миллиарда своих рук, чтобы его уничтожить. Какая бессмысленная потеря. Двое гостей, не обращая внимания на вызванную их появлением суматоху, проходят к центральной площадке сада. Один из них невысокий, ничем не примечательный китаец с седыми волосами в скромной монашеской одежде. Мальчик Чан, один из самых могущественных основателей во всей соборности, достаточно учтив, чтобы не появляться здесь во всем своем величии. Зато вторая из гостей — высокая женщина в белом летнем платье с изящным зонтиком, прикрывающим ее лицо. С неожиданной поспешностью творец быстро принимает меры, чтобы удержать посетителей в субвиртуальном пространстве. Нелегкая задача, если учесть, что могущество основателей способно без труда рассеять любые иллюзии. И посылает прима-творца им навстречу. Пространство превращается в реальный сад с цветущими деревьями вишни. В нем стоит выполненный в федоровистском стиле каменный фонтан. Героические фигуры мужчины и женщины, поддерживающие купол. Младшие гоголы-творцы приносят прохладительные напитки, а прима-творец выходит навстречу гостям. «Добро пожаловать», — говорит он, поглаживая свою бородку, считая этот жест весьма внушительным. Он приветствует гостей легким поклоном. Чен отвечает едва заметным кивком. Творец пытается определить ранг этого гогола. Наверняка не прима, но достаточно значительная фигура, чтобы обладать аурой могущества основателя. Женщина закрывает зонтик и улыбается. На ее лебединой шее мерцают бриллианты.
«Привет, Саша», — произносит она.
Творец пододвигает ей кресло. «Жозефина?» Она садится, изящно скрестив ноги и слегка опираясь на зонтик.
«У тебя прекрасный сад, Саша», — говорит она. «Неудивительно, что мы тебя почти не видим. Если бы я жила в таком месте, мне бы не хотелось никуда уходить».
«Порой возникает соблазн», — вступает в разговор Чен. «Забыть о реальности необъятного мира. К несчастью, позволить себе подобную роскошь может не каждый из нас».
Творец сдержанно улыбается старшему основателю.
«Проводимая мною здесь работа служит на благо всей соборности и приближает великую всеобщую цель».
«Безусловно», — соглашается Чен. «Твоя квалификация в этом деле уникальна. Именно поэтому мы и пришли».
Он присаживается на край фонтана, трогает воду.
«Тебе не кажется, что все это слишком пышно?»
Творец припоминает, что собственным королевством Чена, как правило, сопутствует абстрактная, почти спартанская обстановка, практически лишенная физических свойств.
«О, прошу тебя, мальчик», — говорит Жозефина, — «не будь таким мрачным. Здесь красиво. Кроме того, неужели ты не видишь, что Саша занят? Он всегда поглаживает бородку, когда ему не терпится поскорее вернуться к своим делам, но сказать об этом не позволяет вежливость».
«У него достаточно гоголов, чтобы заниматься работой», — говорит Чен. «Но будь по-твоему».
Он складывает руки на груди и наклоняется над столом.
«Брат, у нас возникли некоторые проблемы с одним из твоих созданий. Тюрьма-дилемма взломана».
«Невероятно».
«Взгляни сам».
Передаваемое Ченом воспоминание снова заволакивает рябью виртуальный пейзаж, и на мгновение творец видит гогола-основателя таким, какой он есть на самом деле. Голосом миллиардов ченов, звучащих во всех губерниях, областях и районах соборности. Это не столько личность, сколько отдельный орган. А затем в его руке появляется замороженный гогол, в котором он мгновенно узнает свое изделие, результат незначительного, уже почти забытого им эксперимента с играми и наваждениями. Архонт, как он его назвал, был предназначен для того, чтобы держать в заперти безумцев и негодяев неугодных соборности. Он раскрывает его, снимая оболочку словно с апельсина, и впитывает его воспоминания.
«Как странно», — говорит он, наблюдая, как тюрьма выплевывает три разума в хрупкую оболочку материи. Он даже чувствует некоторое восхищение перед мелким созданием на ортианском корабле, которое пытается обмануть собственное творение, и делает себе мысленную заметку проследить, чтобы следующее поколение архонтов обладало способностью проводить различия между разными слоями реальности.
«Мы бы этого и не заметили», — говорит Чен, — «если бы они не допустили ошибку». «Они ее допустили. Им следовало забрать двух гоголов, а не трех. Третий, как ты можешь видеть, представляет особый интерес».
«Да-да», — говорит Творец, испытывая прародительскую гордость за своего архонта. «Перебежчик, очаровательно».
«Коды основателей. Кто-то открыл тюрьму кодом основателей. И нам необходимо узнать, зачем это было сделано».
Чен хлопает ладонью по столу.
«Мы ведем войну. Все мы воюем и между собой, а кое-кто даже против себя самого. Но есть некоторые вещи, которых мы договорились не совершать».
«Возможно, ты так и сделал, мальчик», — говорит Жозефина, обводя пальчиком край бокала. «Кто-то еще? Вряд ли».
«Я хочу вернуть этих гоголов. Мы, я, должен выяснить, что им известно».
«Разве у тебя для этого недостаточно своих гоголов?» — спрашивает творец, испытывая удовлетворение от того, что может хоть на мгновение выдержать взгляд старшего основателя. «Есть более важные дела, ожидающие своего развития и завершения».
«Саша», — говорит Жозефина, — «мы не дети. Мы, я, не пришли бы к тебе с этой просьбой, если бы не требовалось твое участие».
Она прикасается к его руке и улыбается. Даже после трех веков и миллиардов разветвлений творец не в силах удержаться от ответной улыбки.
«Мальчик, не мог бы ты позволить поговорить с Сашей один на один?»
Их взгляды на мгновение встречаются, и, к удивлению творца, мальчик отводит глаза.
«Ладно», — говорит Чен. «Наверное, ребенку легче договориться с ребенком. Я скоро вернусь».
Он покидает виртуальный сад безо всякой деликатности, так стремительно бросая гогола в разрыв пространства, что творцу стоит немалых усилий сгладить последствия. Жозефина качает головой.
«Все мы говорим о переменах», — говорит она. «Но есть вещи, которые не могут измениться».
Затем она обращает на него свой сияющий взгляд.
«Но ты меняешься. Мне нравятся все эти вещи, созданные тобой. Интересно, они были в тебе еще тогда? Или ты становишься взрослым?»
«Жозефина», — говорит он, — «скажи мне, пожалуйста, чего ты хочешь?»
Она огорченно хмурится.
«Я не уверена, что мне нравится этот повзрослевший Саша. Ты даже не краснеешь?»
«Прошу тебя».
«Хорошо».
Она смотрит вверх и глубоко вздыхает.
«Они убивают меня. Те, другие. За время твоей последней зимы многое изменилось. Антон и Сянь теперь заодно. Читрагупта, он сам по себе. Но я никогда им не нравилась, и я слаба, слабее, чем ты можешь себе представить».
Творец недоверчиво смотрит на нее.
«Истребление гоголов? Неужели мы дошли и до этого?»
«Еще нет, но таковы их намерения. Вся моя надежда на мальчика, и он знает, что ты меня выслушаешь. В действительности... дело вовсе не в тюрьме, просто ему необходимо оружие против остальных. И твоя поддержка».
«Я мог бы...» — он колеблется. «Я мог бы тебя защитить».
«Ты очень любезен, но нам обоим известно, что ты на это не способен. Это место стало особенным, потому что остальные позволили тебе сделать его таким, надеясь, что ты принесешь пользу. Если ты обманешь их ожидания, оно исчезнет. Помоги мальчику, и он поможет нам обоим. Создай что-нибудь, что сумеет поймать этих мелких беглецов. Это не так уж много, но ты докажешь ему, что прислушиваешься ко мне, а тогда и я буду представлять для него ценность».
Творец прикрывает глаза. Он чувствует, как живет и растет его сад. Ощущает миллиард рук в его почве, все внутри мощного мозга губернии, поглощающего материю и энергию самого Солнца, алмазной сферы размером с древнюю Землю, содержащего триллион его гоголов вместе с драконами. И все же он чувствует себя маленьким.
«Хорошо», — говорит он, — «но только на этот раз, в память о прошлых временах».
«Спасибо!» — она целует его в щеку. «Я знала, что могу рассчитывать на тебя».
«Не позволяй ему завести себя слишком далеко», — говорит он.
«Я знаю мальчика настолько, насколько его вообще можно знать. Пока я еще могу с ним справиться. Я могла прибегнуть к другим методам, но потребовалось бы слишком много времени. Так что я благодарна тебе за твой дар».
«Не стоит», — он улыбается. «Я сделаю тебе охотника. Хочешь посмотреть?»
«Мне всегда нравится смотреть, как ты работаешь».
Он позволяет окружающему их виртуальному саду рассеяться. В обличии основателя она все так же красива, существо из крученного серебра, свитого из множества гоголов. Он ведет ее через фабрику в питомник, где растут его любимые саженцы. Излучаемое ею молчаливое восхищение доставляет ему тихую радость, и он с головой погружается в работу. На этот раз ему предстоит не просто наблюдать за работой, а проявить мастерство. Когнитивные модули нового существа, которые он изготавливает, образуют вокруг него обширные атласы, нейронные проводники, и мысли сплетаются в симфонии. Не без некоторого удовольствия он находит возможность применить свое новое открытие. Этот охотник будет не один, их будет много. Он будет способен делиться на много частей, а потом снова объединяться в одно целое. Он придает ему целеустремленность, обнаруженную у артианского скульптора, и координационную способность концертирующего пианиста, подкрепленную более примитивными формами из старых коллекций — акулы и кошки. Он вкладывает в него достаточно когнитивности, чтобы создать разумное существо, но не слишком много, чтобы не вызвать скрытность. И еще подмешивает фрагмент интеллектуальной материи губернии, чтобы существо сразу было готово отправиться по первому же приказу своей повелительницы. Законченный образец не разговаривает, а лишь молча рассматривает их в ожидании цели. Он достаточно красив, как бывает красиво оружие, вызывающее желание притронуться, несмотря на остроту лезвия, грозящего поранить. «Он твой», — говорит творец. «Не мальчика, а твой. Тебе осталось лишь сказать ему, что ты хочешь найти». Жозефина Пеллегрини улыбается и шепчет имя на ухо охотнику. Читал Игорь Князев.